Но есть, естественно, кардинальные отличия. Первое. Биосинтез жирных кислот протекает в цитоплазме, а окисление жирных кислот – в митохондрии. Второе. Биосинтез идет с потреблением энергии, а катаболизм, естественно, идет с выделением энергии в виде АТФ. Значит, если катаболизм протекает с участием НАД и ФАД зависимых ферментов, то процесс анаболизма, то есть биосинтез, протекает обязательно при участии НАД-Ф зависимых ферментов. И именно НАД-Ф фермент является, источником водорода при процессах восстановления. Ну и, наконец, последнее, четвертое отличие. Для процесса биосинтеза жирных кислот требуется исходное стартовое соединение, которое называется малонилкоэнзим А. Итак, опять же, этапы биосинтеза жирных кислот. Первый этап – это перенос ацетильных остатков из митохондрии в цитоплазму. Потому что основой для биосинтеза жирных кислот является ацетилкоэнзим А. Итак, митохондрия. Ну, я ничего нового здесь вам абсолютно не показываю. Просто схему, которая вам уже известна при обмене углеводов. Поступающая митохондрия – первая наградная кислота, конечно же, из глюкозы, превращается в ацетилкоэнзим А и в оксалоацетат, или в щавелевую кислоту. Ну а дальше под воздействием фермента цитрацинтаза образуется лимонная кислота или цитрат. Вот как раз в виде цитрата ацетильные остатки и поступают в цитозоид. Почему ацетилкоэнзим А сам по себе не может проникнуть через мембрану? Дело в том, что это соединение коэнзим А заряженное и достаточно громоздкое, и поэтому через нет ферментов переноса его через мембрану, поэтому оно само по себе уже только лишь может катаболизироваться или окислиться в митохондрии. И выносится только в виде цитрата. Это соединение, которое гидрофильно и легко проникает через мембрану митохондрии. Цитолизе под влиянием фермента цитратлиазы из цитрата образуется тот же ацетилкоэнзим А и тот же оксалоацетат. Вот по существу первый этап переноса ацетильных синтеза жирных кислот заканчивается. Вот все, ацетилкоэнзим А из митохондрии попал в цитолиз. Ну а дальше нам просто нужно немножко вспомнить, что оксалоацетат превращается в малат, и дальше под влиянием малик фермента образуется НАД-Ф. Вот это дальше нам понадобится. Вот именно вот это. Восстановлен никотинамид, динуклеотид, фосфат. А дальше пируват, и все повторяется сначала. Значит, что из этой схемы нужно очень четко уяснить? Что является биохимической основой ожирения? В основе ожирения лежит как раз биохимический механизм, в первую очередь. Значит, глюкоза, она легко превращается, видите, в ацетилкоэнзим А. И дает энергию. Но если эта глюкоза лишняя, то она может только в жировых депо, вот этот ацетилкоэнзим А пойдет не на процессы катаболизма, а только на синтез жирных кислот. То есть углеводы легко в жирные кислоты превращаются. А вот пути обратного превращения жирных кислот в углеводы, ту же глюкозу, не существует. Поэтому все, что мы поедаем, все в жир превращается, но, к сожалению, Лимфоносный продукт уже липидная часть пищи, она не превратится. Второй этап. Это синтез второго исходного продукта молонилка энзима А. Это процесс того же карбоксилирования с участием опять биотинзависимого фермента. Раз, ацетилкоэнзим А присоединяет карбоксильную группу, это энергозависимая реакция. Образуется, вот она карбоксильная группа, к альфа-углеродному атому присоединилась. Образуется молонилкоэнзим А с выделением АДФ и фосфата неорганического. Раз превращается ацетилкоэнзима, карбоксилируется, и фермент называется ацетилкоэнзима карбоксилаза. Коферментом является биотин. Ну и, кстати, если немножко забегать вперед и рассматривать биохимическое участие витамина B7, он же биотин, он же витамин B7, он же витамин H, в биохимических процессах, то по существу всего функции вы их уже изучили. Это участие в глюконеогенезе, это участие в синтезе жирных кислот, это участие в катаболизме молонилка энзима. Эти формулы вам нужно будет в этой реакции писать тогда, когда вы будете рассматривать участие витамина B7 в биохимический процесс. Итак, это второй этап. Накопление молонилка энзима. Третий этап. Это синтез пальмитиновой кислоты, потому что в организме человека есть один фермент пальмитоилсинтаза, ну или иногда неправильно называют синтаза жирных кислот. На самом деле под влиянием этого фермента синтезируется пальмитиновая кислота, поэтому правильное название пальмитоилсинтаза. Это очень сложный фермент, состоит из большого количества субъединиц, большой молекулярной массы. По существу там не менее 8 субъединиц. Но мы выделили всего 2 субъединицы, потому что именно на них протекают дальнейшие реакции. И что очень важно в этих субъединицах, это наличие субъединительных групп. Одна субъединительная группа за счет остатка цистеина, аминокислоты, а вторая субъединительная группа за счет остатка тиоэтановамина. Итак, вот на этот фермент дальше и будет участвовать в синтезе пальмитиновой жирной кислоты. Причем основой для синтеза является одна молекула ацетилкоэнзима и одна молекула молонилкоэнзима. Значит, одна из этих молекул присоединяется к одной субъединительной группе, а вторая присоединяется к второй субъединительной группе. Вот ацетилкоэнзим А присоединяется к субъединительной группе остатка цистеина с выделением коэнзима А. Вот этот остаток, вот он здесь вот. За счет карбоксильной группы и SH группы образуется вот это соединение. И вот остаток молонилкоэнзима с выделением коэнзима присоединится к этой соединительной группе. И по названию этого продукта ацетилмолонилэнзим. Или если точно, то ацетилмолонилпальмитоилсинтаз. Можно так называть. Значит, как вы видите, дальше процесс идет уже обратный процессу бета-окисления. Ну, если по химическим реакциям судить. Значит, вот опять вот ацетилмолонилэнзим. И дальше идет процесс декарбоксилирования и перенос ацетильного остатка. Вот эта карбоксильная группа выделяется с молонилкоэнзима, вот она свободная. И остаток ацетилкоэнзима А идет присоединение к остатку молонила. С образованием вот это остаток ацетильный был, и вот это остаток молонила. И образуется соединение, которое называется ацетоацетилмолонилкоэнзим-А. Вот это тот же бета-углеродный атом, посмотрите. Тот же бета-углеродный атом, который мы с вами уже рассматривали в процессе бета-окисления. Дальше все реакции будут протекать, ну, в обратном направлении бета-окисления. Вот смотрите, что происходит. Значит, ацетилбензил или метайлсинтаза, идет реакция восстановления бета-положения, то есть это реакция гидрирования, присоединения водорода. Источником водорода является или малик фермента, о котором мы говорили, или пентозофосфатный путь окисления глюкозы. Там, помните, тоже в одном цикле две молекулы восстановлены, надо H2 образуется. Вот в бета-положении прошел процесс восстановления с образованием бета-гидроксибутирил-энзим. Бета-гидроксибутирил-энзим. То есть 4 углеродных атома. Бутилокислота. Дальше, как вы думаете, что должно протекать, а? Если бета-окисление заходит? Должна протекать реакция отнятия воды, дегидратация. Вот. Бета-альфа-положение. Вот это вода должна уйти с образованием ненасыщенной жирной кислоты. Вот бета-гидроксибутилкинза, реакция дегидратации. И образуется кротонил-энзим. То есть ненасыщенная жирная кротоновая кислота. 4 углеродных атома. В альфа и бета положении как раз вот соединяется второй и третий углеродный атом, соединяется ненасыщенная жирная. Дальше по аналогии что должно протекать? Должно протекать этот процесс восстановления вот этой двойной связи за счет опять же над FH2 восстановлено. Опять же, источником над FH2 является или пентозофосфатный путь окисления, или малик фермент. И образуется бутирил пометил синтаза, пометил синтаза. Ну а дальше эти циклы должны повторяться, пока не будет наращено 16 углеродных атомов, которые составляют пометиновую кислоту. Можно продолжать, можно, так сказать, и один из циклов показать. Вот, пожалуйста. Вот это верхний цикл. Верхний цикл закончился образованием бутирил-энзим. А дальше идет по субъединительной группировке, субъединице цистеина, присоединение очередной молекулы маланилка энзима А с выделением энзима А. Ну а дальше остаток маланила будет наращиваться на бутириле и образуется уже углеродная жирная кислота 6 углеродного атома. Потом присоединяется очередной маланилка энзима, образуется 8 углеродных атомов жирной кислоты. И так до тех пор, пока не будет образована, синтезирована фальмитиновая жирная кислота. И суммарное уравнение пометиновой жирной кислоты. Вступала в реакцию одна молекула ацетилкоэнзима А, 7 молекул маланилкоэнзима А, 14 молекул натрия восстановлено, образуется, вот, пожалуйста, пальмитиновая жирная кислота, ну, при этом, как остатки, это были восстановлены, стало 14, окислены на FH2, 7 молекул углерода, 7 воды и 8 ферментов энзима. Вот это синтез жирной кислоты цитоплазмы. Как же образуются другие жирные кислоты? Потому что в организме человека синтезируется на основе пальмитиновой жирной кислоты синтезируется и ряд других жирных кислот. Значит, ненасыщенных меристиновая стеариновая возникает на основе или отщепляется два углеродных атома, или наоборот присоединяется два углеродных атома. Таким образом синтезируется стеариновая и меристиновая жирная кислота. 14 и 18 углеродных атомов. И возникает две мономеновые при дегидрировании алииновой и при дегидрировании пальмитиновой. Вот если дегидрируется стеарина, возникает алииновая, если дегидрируется мерисетина, пальмитина алииновая. И вот эти жирные кислоты потом идут на синтез сложных липидов. Это эфиров холестерина, синтеза глицеров фосфолипидов и синтеза сфинга фосфолипидов. Синтеза сфинга фосфолипидов. Последнее, что у нас сегодня на этом части нужно рассказать, это катаболизм триацил глицеролов. По существу мы с вами разобрали. Это триацилглицерол в основном пищевые используются в процессе катаболизма, образуется глицерол и жирные кислоты, которые идут на процессы энергообеспечения катаболизма. А вот биосинтез нам представить сейчас посмотреть. Итак, единственное, что нужно вам написать очень тщательно, значит, жирные кислоты синтезируются в печени в основном. Часть жирных кислот может синтезироваться при обильной пище, там, когда не нужна энергия, да, в жировых депо. Ну, в некоторых других органах, но на экспорт синтез идет в печени. То есть печень обеспечивает другие органы и ткани жирными кислотами, которые идут не только на синтез сложных липидов, но и на процессы катаболизма. А теперь биосинтез триацилглицеролов. Источником биосинтеза триацилглицеролов является кишечник, печень и жировая ткань. Почти нигде больше синтез жиров или триацилглицеролов не происходит. Ну, в кишечнике мы с вами один уже разобрали синтез. Основой является моноацилглицерол. И при соединении двух молекул еще жирных кислот, но уже видовых, естественно, образует триацилглицерол. Но это как бы в кишечнике редко бывает и обычно при обилии жирной пищи. А вот в основном в кишечнике синтезируется жирный триацилглицерол вот по тем путям, которые мы сейчас с вами разберем, в том числе и в печени, и жировой ткани. Итак, вот смотрите. В левой части мы с вами будем разбирать биосинтез триацилглицерола в жировой ткани и печени, в правой части в кишечнике и печени. Как вы видите, в печени могут два источника альфа-глицерофосфата, потому что на этой основе идет синтез триацилглицерола. Итак, в жировой ткани и в печени достаточно много глюкозы окисляется. И образуется один из промежуточных метаболитов гликолиза дигидрооксиацетонфосфат. Дигидрооксиацетонфосфат. Помните, при разрезании шести углеродного атома, который из глюкозы, образуется два соединения с тремя углеродными атомами. Так вот, один из них – это дигидрооксиацетонфосфат. Он в гликолизе не используется дальше, он превращается дальше в продукты, которые из трудного образования пероводородной кислоты. Но он при, еще раз говорю, необходимости, особенно когда на высоте пищеварения или мало человек двигается, там физическая нагрузка маленькая, то есть не требуются большие расходы, вот этот продукт идет на синтез триацилглицерола. Значит, идет процесс гидрирования, бета-положение при помощи фермента глицерол-3-фосфат-дегидрогеназы. И образуется Глицерол 3-фосфат. Или он еще называется, как хотите называйте, альфа-глицерофосфат. Значит, вот жировой ткани и печени источником глицерол 3-фосфата является глюкоза. А вот источником этого продукта в кишечнике и печени является сам глицерол. Потому что только в кишечнике и печени есть вот этот фермент, глицерол киназа. Он фосфорилирует глицерол в альфа-положении с образованием того же глицерол-3-фосфата. Ну а дальше все просто. Идет присоединение. Вот фермент называется триацилглицерол-синтаза. Значит, идет присоединение одного остатка жирной кислоты в бета-положение. Потом идет присоединение второго остатка в альфа-положение. Формулы здесь, в принципе, смысла нет писать. Они достаточно легкие. С образованием фосфатидной кислоты. Фосфатидная кислота. То есть вы видите, по существу, на глицероле два остатка жирных кислот, ну и остаток фосфорной кислоты, поэтому называется фосфатидная кислота. Эта фосфатидная кислота в печени используется на синтез фосфолипидов, но нас сейчас интересует биосинтез триацилглицерола. Значит, при помощи фермента фосфатаза отрезается остаток фосфорной кислоты с образованием диацилглицерола. Да. Дальше идет присоединение с помощью того же фермента триацилглицерол-синтаза присоединение третьего остатка жирной кислоты с образованием триацилглицерола. А вот теперь, то есть синтез, как вы видите, он, в принципе, если вы схему знаете, формула в высоте. А вот теперь, в зависимости от того, где протекал этот биосинтез триацилглицерола, протекать он мог в печени, в кишечнике или в жировой депо и нигде дальше, куда девается вот этот триацилглицерол. Жировые ткани, они депонируются. В печени они в составе липопротеида очень низкой плотности выходят в кровь. И, кстати, те синтезированные жирные кислоты в печени, которые синтезируются, они в основном идут на синтез триацилглицерола и опять в составе липопротеида очень низкой плотности выходят в кровь. Что с ними происходит на следующий лекции разберем. А в кишечнике, посмотрите, в состав хелометровых незрелых, они выходят в печень. И еще раз повторю, что в кишечнике два пути биосинтеза триацилглицерола. Вот этот, который мы рассмотрели, и на основе моноацилглицерола. Теперь соотношение, это в принципе соотношение. Если человек активно занимается физической работой, спортом, купается, жарит, двигается активно и так далее, то вот этот путь мало есть у человека, у него небольшой, так сказать, прослойка жировая, сальник, брыжейка, все, что составляет жировую ткань. А в основном тогда идет, все идет на энергетические процессы, то есть или на синтез сложных липидов. Жирные кислоты, триацилглицерол и так далее. Потому что на основе фосфатидной кислоты не только триацилглицерол синтезируется, но и кислоты фосфолипиды. А вот если человек хорошо питается и мало двигается, мало активен, то в основном вся глюкоза, поедаемая человеком, углеводистые продукты, липидные продукты, они все идут в состав жировой ткани. И объем жировой ткани, кстати, безграничен. Если в норме жировая ткань составляет ну, не больше, чем 15-18%, ну, для физически нормального человека, то вы знаете, есть люди, вот рекорды Гиннесса есть там и так далее, что человек до 300 кг достигает. В основном это масса за счет как раз триацилглицеридов, которые депонируют головную кровь. То есть они могут принять в себя безграничное количество. Ну а когда мы с вами будем на улице ходить, там мы поймете, что в основном это ожирение спасает только по биохимическим механизмам. Вот эти, к сожалению, триацилглицериды, которые в жировой клетке находятся, они никуда деться не могут, не детализироваться никуда, ничего из них не синтезируется сложно. Они могут только при гидролизе образовать жирные кислоты, которые в кровоток попадут, захватят с альбуминами и разнесутся, в первую очередь, в мышечную ткань и другие, и сгорят потом в процессе кровоокисления. Все, другого пути похудения нет, никаких диет на это не существует, только физическое. Но мы с вами очень подробно через пару лекций на связи.
Спасибо.